Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Есть что сказать». Сегодня гостем нашей студии является Марьяна Львовна Сомова, представитель шанхайской диаспоры. Мы сидим на Урале. Вот, сюда 13 сентября привезут мощи святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Марьяна Львовна, вам посчастливилось застать владыку еще при жизни. Расскажите нам, пожалуйста, немного о нем.
Значит, у меня достаточно интересная история, потому что, может быть, ну вот среди тех, кто живет на Урале, кто вместе с шанхайской диаспорой сюда вернулся, в Советский Союз после войны, значит, не очень много осталось людей, которые видели лично владыку Иоанна, и уж тем более тех, которые были крещены им. Вот я, например, вот меня владыка Иоанн крестил, когда я была очень маленькой. Но я не могу говорить в таком плане, что вот я лично знала владыку Иоанна. Без сомнения, он меня держал на руках, он меня крестил. Я его видела, видимо, неоднократно. Но дело в том, что я родилась после войны, в 1946 году, и была очень маленькой девочкой для того, чтобы, так сказать, помнить его лично. Но я знаю достаточно большое количество рассказов, вот, моих бабушки, мамы, дядюшек и так далее о владыке Иоанне. Я считаю сейчас, уже на сегодняшний день, что это мои личные воспоминания, потому что они настолько многократно повторялись, так же, как и всякие истории всевозможные про шанхайскую и харбинскую жизнь, вот, которая сопутствовала нашей семье в течение достаточно длительного времени. История семьи краткая вот такая, что после революции огромное количество народу, русской интеллигенции рвануло из России вот во времена катаклизмов, так сказать, революционных. И часть из них уехала в Европу, часть уехала в турецкую сторону, и потом каким-то образом рассредоточилась по миру. И вот часть народа уехала в Сибирь, на Дальний Восток, и потом, как логичная связка, они уехали в Харбин, поскольку КВЖД – это была русская территория, и, как считалось, на 99 лет. Но к 1935 году Харбин, как русский город, в котором сохранилась полностью вся законсервированная вот такая вот логистика, культура, даже вот сохранились в литературе, в газетах, в журналах всевозможные вот там «Ять», «И» с точкой, стилистика русской, вот этой вот имперской, я бы сказала, вот журналистской, так сказать, традиционности, да. Там было огромное количество русских храмов, по-моему, 16 или 17. Небольшой, в общем, сравнительно город. И он был, так сказать, с довольно большим количеством русских гимназий. Вот, например, мама у меня училась в гимназии Андерса, гимназии Пушкинской гимназии, где весь персонал, все преподаватели, они были русскими, выехавшими из Российской империи, и сохранились и в первых строках в любом табеле, в любом аттестате. По окончании гимназии шел закон Божий, потом пропедевтика, затем латынь, греческий и так далее. То есть учились полностью по, так сказать, царским канонам, любое светское образование шло вот
и
таким образом.
И передавались поколение
да,
в поколение.
Да, да, да. И, в общем, русские театры работали, масса оркестров работала и так далее. Но в 1935 году началась оккупация Маньчжурии японцами. До этого, в 1932 году, была продана КВЖД Советским Союзом Китай. И
КВЖД, это
КВЖД,
что,
Китайская Восточная Железная Дорога, была откуплена прямо часть территории Китая в Маньчжурии, и была построена такая сеть железной дороги, которая должна была связывать Россию коротким путем через Китай, туда выход на Тихоокеанское побережье. И собственно говоря, вот эти два фактора, они создали предпосылки для того, чтобы вот этот русский мир, который целиком законсервировался, такой вот имперский русский мир, он там рухнул, по сути дела, потому что оставаться с японцами невозможно было, все это уже нарушалось. И семья приняла решение эмигрировать в Шанхай, переехать в Шанхай. И основой, так сказать, вот для переезда, для этого решения было, конечно, решение переехать в Шанхай оркестра Лунстрема, который организовался, по сути, в нашей семье на деньги моего деда Алексея Ивановича Серебрякова. И вот таким вот образом в Шанхае можно было выжить в те времена достаточно неплохо вот какой-то части русской диаспоры. Шанхай – огроменный город. Это, в те времена это был, между 12 и 14 миллионами это был, было население, так сказать, Шанхая вот в те времена. На сегодняшний день это 16 миллионов. Да? Вот, мои родители, они, по сути, переехали, когда в Харбин, они были очень маленькими. Возраст детей у моих бабушек и дедушек был от 2 до 6 лет. Вот моя мама, ей было 6 лет. Что такое Россия? Честно говоря, она знала только по рассказам бабушки и дедушки. И вся цель, вся задача как бы этих семей русских, даже невозможно сказать, что этнически русских, потому что там были и какие-то грузинские князья, и там были, допустим, украинцы. Вот тот же Лунстрем – это такая помесь из шведов, греков, украинцев. То есть сказать, что он этнически русский, но это были подданные Российской империи, я бы так вот сказала. Это такой был интернационал, но в хорошем смысле слова. И вот они объединились в рамках Шанхая, такого огромного конгломерата, где можно было совершенно потерять русскость, этничность, все что угодно, вот в рамках такого огромного скопища. Да, да, совершенно. Вот задача была как раз не раствориться вот в этой диаспоре, а задача была в какой-то мере сохранить себя как русских, по сути.
В том числе и почитание царской семьи.
Да, без сомнения. И царской семьи, конечно, и, так сказать, задача была сохранить культуру, потому что книг не было. Как вы понимаете, перевозить книги невозможно было. И поэтому всеми способами, издавая какие-то журналы, печатая какие-то, так сказать, исторические сведения о России, о каких-то там, так сказать, о Первой мировой войне, вот, допустим, в 1939 году было всего лишь четверть века, а многие из тех, кто там в Шанхае жил, пережили эту войну в качестве участников совершенно реальных. Вот всякие статьи об Ахматовой, которые были, собственно, скажем, Анна Ахматова, вот я помню мамины журналы, там, значит, печатали воспоминания ее школьные подруги, которые реально жили вот в условиях Шанхая. Допустим, Вертинский, он сохранял, так сказать, русскую культуру, как поэт такой Серебряного века. Допустим, лунстремовцы, они старались делать обработки всяких русских песен, грузинских песен, этнические какие-то вот такие российские забытые вот вещи. И без сомнения, русский собор, который символично очень назывался «Божьей Матери из Порочницы Грешных», а публика, которая здесь собралась в Шанхае, она без сомнения была не без греха. Это были интересные, активные, очень подвижные люди. Вот они все собрались и как бы сконцентрировались вокруг этого собора, который возглавлял батюшка Иоанн. Батюшка Иоанн тоже невозможно было назвать русским, потому что он этнически был тоже не русский. Его папа был серб, мама украинка. Жил он в Сербии большую часть, так сказать, ну, своей молодых лет. И приехал он, когда в Шанхай, ему было 39 лет. Вот подумайте сами, это достаточно молодой по нынешним временам человек. И вот этому молодому человеку нужно было взять на себя ответственность как бы за всю эту огромную диаспору, которая, собственно, никому не была нужна. Это были люди, по существу, были без паспортов даже. Потому что они были не подданные России, они не подданные были Китая, они были ничьи. И в момент, скажем, вот войны, получилось так, что вот владыка Иоанн стал возглавлять, он как бы был негласным, нет, не только духовным лидером, но он был как бы представителем перед официальными органами, перед оккупационными органами, он как бы был представителем данной диаспоры. Он взял на себя функции, ну, как сказать, главнокомандующего. Да, и это очень важно было, потому что люди были абсолютно бесправные, и основное чудо, я считаю, в рамках шанхайской эмиграции, отец Иоанн, так сказать, совершил, что он сохранил данную диаспору. Более того, когда закончился вот этот период шанхайской эмиграции, о которой можно говорить бесконечно долго, потому что владыка Иоанн понимал, что вот этим людям надо безусловно просто выжить. Просто выжить в рамках враждебного совершенно варианта. Он всеми способами старался каким-то образом организовать быт вот этих граждан таким образом, чтобы они продолжали образовываться. Ну, то есть, вот, например, мой отец, который закончил Харбинский политехнический институт, он был прекрасным инженером, работал на Shanghai Power Company. Это была такая огромная электростанция, самая крупная в мире шанхайская электростанция. Благодаря тому, что вот у него было огромное количество технических знаний, он попросил его собрать целое сообщество инженеров, вот таких же выпускников ХПИ, и организовать, ну, такой высшие инженерные курсы, это называлось, чтобы вот эта публика русская, да, могла образовываться на русском языке. Для женщин он организовывал, поскольку медицинская помощь была, ну, платная и вообще малодоступная этой публике. Да, совершенно верно, чтобы они изучали основы какие-то медицинские, чтобы могли помогать своим семьям и своим соседям. Организовал всевозможные курсы кройки и шитья, чтобы эта диаспора могла существовать как можно автономнее. Значит, существовали всякие русские театры, приезжали балерины, которые находились тоже в эмиграции. Вот, например, моя мама и ее братик, и вот оркестр Лунстрема, будучи юношами, они учились в частной музыкальной школе, которая принадлежала Таирову, брату того самого Таирова и так далее. То есть вот называть всевозможные имена и фамилии можно бесконечно, потому что это была высококультурная публика, которую нужно было в какой-то мере организовать. И то начало строительства вот, да,
в России.
Да, да. И никто из этих людей не чувствовал себя вне российской культуры и вне российского как бы быта. И несмотря на то, что влияние всевозможных конфессий, тоже христианских, по сути, но не православных, они, в общем, нарушали как бы в какой-то мере вот эту русскость. Вот
но
задача владыки Иоанна была сохранить вот это православие в душах этих людей всеми способами, включая кулинарию, там всякие куличи, пасхи и так далее, да.
Марьяна Львовна, расскажите, где вы будете 13 сентября?
13-го я буду, поскольку организаторы выставки меня всеми способами активно привлекали, значит, вот к организации этой выставки, я буду, естественно, на открытии выставки, посвященной владыке Иоанну, святителю Иоанну, и она будет проходить в храме на Крови, и в качестве одного, я считаю, из необычных и интересных экспонатов там будет представлено крестильное платье, которое на мне было в тот момент, когда владыка Иоанн меня крестил. То есть это вот платье, которое должно было одеваться на человека один раз в жизни и храниться потом всю жизнь. Я считаю, что большая заслуга моих родителей, моих бабушек и дедушек, что вот такие вещи, которые не являлись функциональными и чрезвычайно полезными и нужными, они провезли через огромное количество границ, через огромное количество препонов всевозможных, начиная от НКВД, кончая там, ну, так сказать, японской оккупацией, сохранили вот эти вещи.
Теперь
да.
Это предметы, да, из жизни, да, святого человека.
Да. Которому... То есть это вот те вещи, которые святитель Иоанн трогал лично. Да. Я могу сказать это точно.
Ну, речь идет о выставке, которая пройдет, откроется, вернее, 13 сентября этого года, то есть уже вот совсем скоро, в храме на Крови в городе Екатеринбурге в 11 часов по уральскому времени, то есть сразу же после божественной литургии. Дорогие друзья, к сожалению, заканчивается время нашей программы «Есть что сказать». Оставайтесь на православной волне, смотрите «Союз». Спасибо, Марьяна Львовна.